Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Архангела Михаила в Летове, протоиерей Дмитрий Кувырталов. Батюшка, я рад приветствовать вас в нашей студии.
Добрый вечер, дорогие телезрители.
Да, для меня это впервые встреча с вами. Раньше встреча была еще до того, как я здесь начал
давно,
вести эту программу,
давно.
Да, ну, с возвращением к нам. Батюшка, очень рады вас
Спасибо, Господи.
Видеть. Я бы хотела отметить, что мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков, будем рады ответить на ваши вопросы. Батюшка, такой большой праздник вчера был. Память преподобного Сергия Гранишко, второй Сергия Лавры, который как раз вы можете видеть на нашей заставке. Такая родная, милая лавра, милая каждому православному человеку. Преподобный Сергий Радонежский, вот первый вопрос, конечно же, посвящен этому святому. Все-таки для вас лично, что это за святой, какую роль в вашей жизни играл преподобный?
Преподобный действительно печальник русской земли, и благодаря преподобному Сергию была действительно сила некоторая, вот, сила к возрождению, к преображению русской земли была вот всаждена в русское сердце, и народ воспрял. Это было удивительное время, с одной стороны, ужасного разорения и народа, народного оскудения духовного, а с другой стороны вот этого раскрытия духовного потенциала. И преподобный Сергий из чрева своих родителей еще был предызбран. Мы знаем из его жития, что возглашал и Троицу прославлял еще, будучи в чреве мамы своей. Он ушел в пустыню, как только случилась такая возможность. Он не рвался вот в битву, в бой или в уединение. Никогда не тяготился каким-то послушанием или мирским своим миробытием или семейным обиходом. Он, наоборот, дождался спокойно, когда родителей можно было похоронить, оставил дом и вместе с своим братом ушел уже в пустыню. И там тихонечко начал искать даже не Бога, а той тишины, которая бы неразвлеченно его поставила перед Богом. Самое удивительное не то, что он нашел эту тишину, что Бога он встретил или Господь наполнил его сердце, а то, что вокруг стала преображаться вся вот эта пустыня, страшная чащоба, и к нему потянулись люди. Более того, эти люди потянули за собой своих близких, знакомых. Вся Россия, все Отечество потянулось к преподобному Сергию. И понимая вот то семечко, которое в послушании, в скромности, в терпении, в молитве, в тишине было посеяно в Радонежских лесах и дало такой изобильный плод по всему лицу нашего Отечества, конечно, приходится удивляться и поражаться, понимая, что это сосуд благодати Духа Святаго, преподобный Сергий Радонежский. И его память, конечно, является таким столпом в течение всего года, и, конечно, вот среди всех святых для нашего сердца, для боголюбивого сердца, одно только предстояние пред мощами преподобного Сергия в дни его памяти в Лавре. Это действительно весь мир притекает туда. Но ведь по всему лицу земли русской огромное количество храмов в честь преподобного Сергия. Угу. И один из таких храмов приписан к нашему Михайло-Архангельскому храму в Летове.
Ну, и я знаю, что этот храм непростой, он при детском доме. Расскажите, пожалуйста, вкратце. Вот, знаете, вот понятно, что детский дом, ну, тема, которая часто обсуждается, о которой много говорят. Вот особенность вот вашего служения, действительно, вообще служения священников в таких местах, вот как работа с детьми.
Уже более 20 лет наш храм окормляет духовно, всячески поддерживает детский дом «Молодую гвардию». Это во Внуково. Небольшое поселение, и там детский дом, который с удивительной своей историей. 2 дня назад они отмечали день рождения, 99 лет. В 19 году этот детский дом был открыт. Угу. И буквально 10 лет назад там был построен храм. Это единственный муниципальный детский дом, на территории которого стоит православный храм. И этот храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Наше служение там, помимо личного общения с детьми, это, конечно, духовное воспитание. Мы всячески стараемся напомнить детям, тем, кто лишен теплоты родительской и родительского крова, по часто самым катастрофическим причинам. Это не дети-сироты, а социальные сироты. То есть у них родители живы, но они не могут воспитывать своих детей в силу своих асоциальных вот, обстоятельств и часто такого небрежного отношения к себе самим, уж понятно, не до детей. Поэтому дети изымаются из этих семей, находятся в детском доме, и они требуют просто элементарно человеческого внимания. И это самое дорогое и драгоценное. А если внимание, оно еще и благочестиво, и в руках с Евангелием, и слово духовное, которое преподается из доброго сердца, дети, конечно, нараспашку свои объятия и обнимают, и виснут на руках. И тогда действительно для всех это как бы, такая картина очень праздничная. И мы, построив храм на территории детского дома, очень надеемся, что этот храм будет таким стержнем для всей детворы и для всех проживающих в этом детском доме, и воспитатели, администрации. Мы вчера провели там большой крестный ход, детвора участвовала, были причастники, потому что именинники тоже, среди них есть и Сергия. А всеночное бдение было просто изумительным, когда весь храм наполнился детворою. Они, конечно, шумели, перемещались по храму, садились на солью. Было такое шумное движение очень. Но при этом было очень отрадно видеть, как они старались прикоснуться к хлебам литийным, помазаться маслом, на перегонки вставали к иконе. И все друг друга учили, как креститься. Была действительно удивительная, изумительная и очень умилительная картина такого детского благочестия и детской молитвы.
Батюшка, ну, мы желаем, то, чтобы ваша деятельность в детском доме процветала, чтобы дети вырастали достойными гражданами нашей страны и членами нашей церкви. А у нас тем временем есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос, постараемся ответить. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Татьяна. У меня вот такой вопрос. Я хожу на исповедь, ну, где-то самое редкое раз в месяц, обычно чаще. Вот, ну, каждый раз такое ощущение, что не все, как бы, грехи ты имеешь возможность высказать на исповеди. Что-то забудешь, что-то там не считаешь важным, может быть, не знаешь, что это грех. И каждый раз, когда готовишься к исповеди, как-то вот вскрываешь себе, не обязательно даже при подготовке к исповеди, а просто вскрываешь себе какие-то вот пласты, вот все глубже, глубже, глубже каких-то грехов там забытых или каких-то мелких или чего-то. И вот я хочу спросить, я слышала, что есть такая генеральная исповедь, когда человек как бы, ну вот вспоминает, да, готовится, конечно, к ней всю свою жизнь, вот рассказывает, все-все-все-все-все. Вот скажите, пожалуйста, вот есть ли необходимость вообще в такой исповеди? Если есть, то вот какой батюшка согласится, вот так вот, это, наверное, часа на два, на три, не меньше?
Да, предвижу я...
Да, хорошо, спасибо за вопрос.
Предвижу, благодарим трудности и действительно такой подвиг для батюшки предлежащей, который отважится на такую генеральную исповедь. Но скажу... Просто, конечно, исповедь нужна. И чем она будет глубже, и чем она будет обстоятельнее, тем полезнее и спасительнее она будет для сердца кающегося. Есть некоторый здесь тонкий соблазн. Дело в том, что человек не сможет никогда поисповедовать все свои грехи. Грех – это онтологическое, бытийное понятие, которое проникло так глубоко в сердце человека и смешалось с его нутром, что, к сожалению, вот исторгнуть его как сорняк, как это часто нам хочется, или потщательнее прибраться в комнате и пыль протереть с подоконника, к сожалению, не получится. Это то вот смешение вот уже естества нашего с грехом. Конечно, он примешался, он нам чужд, что это не должно было быть так изначально, но так есть. И нам придется смиряться и принимать покаяние как состояние сердца, а не от исповеди к исповеди его в себе всячески инициировать и поддерживать. Нам кажется, что вот мы поисповедовали все, теперь мы безгрешные. Это не так. И наоборот, если мы идем к исповеди, написали целую тетрадку своих грехов, и что вот я вот сегодня я грешник, то это тоже не так, потому что я сегодня предызбран Богом, и именно тогда, когда я каюсь, то есть осуждаю себя, я становлюсь человеком, и радую Бога, и ангелы преклоняются ко мне, и они человека обнимают, и это для них самое драгоценное состояние человеческого сердца, покаяние. Господь с этого начал свою проповедь. Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Покаяние – это то, что меняет наш ум, наши мысли. Покаяние – это то, что преображает человеческое сердце. Покаяние – это единственное, что приближает нас к Богу. Поэтому покаяние – это праздник для сердца человеческого. И мне кажется, что избегать этого покаяния после генеральной исповеди, предполагать, что мы раз уж поисповедовались окончательно и бесповоротно, то больше в этом нет никакой нужды.
Но вообще такое явление генеральной исповеди существует?
Да, правильно? Оно существует. Оно должно быть, конечно. Я думаю, что это в каких-то исключительных случаях, обстоятельствах. Ну, во время тяжелой болезни. Бывает, что человек физически истощен и понимает, что, может быть, ему уже скоро пред Богом надо предстать. И тогда он ревностно просит этой исповеди. Но уверяю, что в эти минуты не нужно говорить много. И не нужно говорить обстоятельно. Часто нам кажется, что даже исповеданный грех, он не до конца прощен. Это, к сожалению, тоже такое смущение, соблазн помысла, которое не от Бога, этот помысел.
Такое самоедство.
Да, грех, к сожалению, прощен. Мы не можем точно сказать, насколько он прощен нам, этот грех, или нет. Мы можем просто довериться Богу окончательно, вот, и как дитё вложить вот свое произволение в руки Божьи, чтобы Господь сам решил осудить нас, наказать или простить, или прижать к своему сердцу, или отвергнуть это дело Божие. Но часто бывает уже исповеданный грех, мы начинаем потом рассуждать, а вот я недорассказал, а вот я что-то забыл, а вот там было еще такое обстоятельство. Все это часто бывает состоянием таким духовной прелести или духовной болезни. Надо быть проще, надо называть грех, как он есть, только именовать его, ни в коем случае не рассказывать обстоятельства греха. Почему? Потому что тогда мы оправдываем себя, совершившим этот грех. Потому что мы вводим батюшку в пространство обстоятельств. Ну, батюшка, вы же поймите, вот это же я же не сам тут. И это сложилось. Правда, были еще отягчающие, но правда, были и смягчающие обстоятельства. И тут уже получается разговор с самим собой немножко нездоровый. Исповедь совсем...
Время батюшки, вы не от них.
Ну, вот разговор о том, какой батюшка отважится на двухчасовую исповедь, я думаю, что в современных условиях уже мало таких батюшек осталось. Но вообще батюшки не все могут исповедовать. По древнему церковному уставу только тот батюшка, кто получил палицу, такая богослужебная награда есть, а в древности получал грамоту исповедника, то есть он мог исповедовать. Сейчас в основном все приходские священники принимают исповедь, это такая общая практика для русской церкви. В ней нет никакой предосудительности, это нормально. Но единственное, конечно, надо постараться к исповеди готовиться тщательно, но произносить грехи очень емко и кратко. Именно произносить грех. И сколько бы мы грехов не совершили, тем более, если исповедь регулярная, она займет, ну, не больше минуты, полутора минуты. И тогда это будет не обременительно ни для вас, ни для батюшки. А сама работа исповедальная, она будет накануне исповеди. А батюшка только читает разрешительную молитву, допуская человека, свидетельствуя искренность намерения к чаше святого причастия.
Угу. Батюшка, я, кстати, вот столкнулся с тем, когда, еще будучи в студенческие времена, в Лавре я подошел к одному иеромонаху молодому и попросил поисповедовать меня. Он сказал, а мне еще не благословляется.
Вот, так есть, такая,
есть практики, которые...
Да, да, особенно в монастырях это строго соблюдается в некоторых. И я надеюсь, что к этой покаянной дисциплине мы все придем, рано или поздно.
Ну, я думаю, что это когда будет много священников, ведь и время такое было тяжелое, когда много приходило.
Да, оно и сейчас тяжелое. Не хватает, конечно, на огромный город, например, город Москва сейчас, на несколько сотен тысяч, 2-3 священника. Это, конечно, вот особенно в больших районах, а то и там, ну, 5-10 священников. Это, конечно, несопоставимо, когда в Греции, на Кипре, в таких традиционных странах, где не разрушались храмы, не было гонения на священство, там приблизительно на 500, на 700, на 800 человек один священник. Ну, в перечислении как бы на общее такое народное население. Ну и, конечно, в деревне один священник, это нормально. Вот деревня, хорошая, большая деревня, там 300-400 человек, и там один священник. Это, естественно, уклад жизни. Пока мы к этому придем, когда у нас духовная такая, что называется, дисциплина или некая стать появится в народе уже как в массе, когда мы своих детей уже, воспитав благочестие, оставим в храме без вот этого шатания подросткового возраста, тогда мы что-то можем говорить уже о каком-то таком общем укладе и правилах церковной жизни. А пока мы только приходим в церковь.
Батюшка, есть еще один дозвонившийся телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. В эфире мы вас слушаем.
Алло.
Да-да-да, говорите, пожалуйста.
Я могу говорить?
Да, можете, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, когда при разговоре о Боге у меня дрожит голос и текут слезы, скажите, это нормально или как?
Услышали, да, вопрос.
Спасибо за вопрос.
Да, благодарим. Ну, если мы задаемся этим вопросом, то думаю, что ненормально. Потому что для подвижников, для молитвенников, исихастов, монахов, они не говорят о Боге, они говорят с Богом. И тогда у них текут слезы и дрожит голос. Такое возможно. Это духовные тонкие состояния для подвижников. Они описаны у многих. И есть даже такой духовный дар слез. Есть дар поучения, дар слова, есть дар языков, там, умение толковать или говорить на разных языках, а есть дар слез. Это духовный дар и один из самых высоких и удивительных даров. А когда мы часто в праздной беседе или в случайной беседе с кем-то беседуем с людьми и говорим о Боге, начинает дрожать голос, с одной стороны, конечно, это показатель того, что это непростой разговор. И уже само имя Бог приводит в трепет человеческое сердце. Должно было бы приводить. Так ли это? Судить вам. Потому что мне кажется, что вы лучше знаете свое сердце и свое состояние. Но на вашем бы месте я просто поостерегся бы говорить о Боге часто. И в случайных разговорах и встречах. Это сокровенное наше чувство Бога присутствия. Пусть оно останется с нами. И неразвлекаемо, и нерасточаемо.
Я бы хотел напомнить, мы работаем в прямом эфире, и вы можете задать нам вопросы по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков. Батюшка, вот мне интересен такой момент. Вы сейчас говорили про детей в детском доме, о том, как они, как вы сказали, двигались по храму, сидели на солье, к чему-то прикасались и так далее. Но я понимаю, что это специфика этого храма, потому что это храм в детском доме, и это храм для детей. Но вот такой вопрос все-таки, как правильно вести себя в храме с детьми, и особенно поведение детей в храме? Я не думаю, что можно разрешить, чтобы дети бегали по храму.
Мы живем в благодатное время, когда храмы наполнены детьми. Это такое, может быть, уже лет 10 как, но мы уже даже многие привыкли, для многих храмов это уже не обращать на это внимания. Это хорошее время, и мы столкнулись с проблемой, когда особенно многодетные семьи физически не могут своих детей собрать вот в горсточку в одну и поставить рядом с собою. В таких случаях, конечно, если община здоровая, церковная, то этот вопрос можно решить и с настоятелем, и с приходским советом. Может быть, выделить особую зону для детей, если это позволяет архитектура храма. Угу. Может быть, вывести трансляцию богослужения на улицу, и тогда можно с детьми спокойно крестными ходами вокруг храма ходить, а слушать одновременно службу. Может быть, действительно приходить в определенное время к службе, чтобы не отвлекать других молящихся. Но на этот счет, вот, как, ведь почему мы спрашиваем об этом? Потому что нам кажется, что дети – это препятствие в молитве, особенно для тех, кто пришел помолиться в храме, ищет тишины, а находит там вот этот вот детский сад такой. Причем эти дети часто одни со свечками играют, другие там что-то рисуют, третьи между собой там что-то делят. Действительно, ну, для ребенка пространство храма, оно такое же пространство, как и дворовые площадки. Но если родители дома благоговейны, и они знают, что такое икона, что такое молитва перед едой, когда все вдруг встают, замирают, и перед едой молятся, крестятся, кланяются, благословляют еду и садятся за стол. Хотя бы вот эти полторы минуты тишины в доме для ребенка – это великий урок, великая выучка вот этого внутренней тишины. Оказывается, можно замолчать и услышать Бога или ангела. И детям, конечно, не посильно всю службу стоять, но они должны иметь этот опыт труда молитвенного. То есть это вопрос родительского благочестия в первую очередь. Вторую очередь, конечно, работа прихода всего с этими детьми. Они должны тоже понимать, что любая резвость не всегда уместна. Но ни в коем случае нельзя осаждать детей, ругать или тем более кричать и наказывать их за какую-то беготню в храме или за какой-то вдруг невольный шум или там вскрик или смех даже. Бывают дети, как говорил преподобный Серафим Саровский, с ними ангелы играют. И мы этого не всегда, это духовный план видим. Мне кажется, дети – это те такие непосредственные участники богослужения, которые как раз говорят нам о том, что храм наполнен радостью. И детям там комфортно. Это удивительная милость Божия, когда мы своих детей видим в храме, находящимся не капризничающими, не истерящими, там, не дерущимися, а благоговейно находящимися. Хотя бывают между нами, конечно, патологические случаи. Угу. И тут я вспоминаю один замечательный пример. Отец Валиан Гречетов однажды, молясь в алтаре, он, говорит, заметил, что тут свеча прогорела, ее никто не снимает. Тут кто-то, значит, прошелся по храму в неположенном месте, в неположенное время. Тут вот кто-то шумно заговорил, там ребенок заплакал. Вдруг это себя поймал на мысли, я же не молюсь сейчас. То есть для молящегося человека нет препятствий. Но для молитвы всегда будут препятствия, потому что только так молитва может вырасти. Поэтому это необходимо нам иметь какую-то вот такую внешнюю трудность для того, чтобы достигнуть чистой, совершенной молитвы.
Батюшка, у нас есть еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте, в эфире. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. У меня вопрос вот по поводу обиды. У меня в душе как бы вот обида на одного человека, и я не могу как-то простить, вот отпустить, хотя как бы человек мне ничего не обещал, но я надеялась, что у нас будет с ним семья, дети, но как бы получилось, что только я этого хочу, и я вот хожу с этой обидой уже много времени, и не могу вот это пережить и простить. Как бороться вот со своими обидами, как это отпустить? Как простить?
Спасибо за вопрос.
Угу. Ну, замечательный, на самом деле, вопрос задан был, потому что как бороться? Ну, во-первых, бороться. Мы действительно должны понимать, что это нездоровое состояние души, обида. Обида, во-первых, это проявление слабости нашей собственной. Во-вторых, некой несвободы. И в этой несвободе мы еще ввязываем другого человека, что он нам, действительно, как вы правильно сказали, он нам ничего не обещал. Были какие-то расчеты, были планы. В этом нет ничего плохого, потому что, естественно, человеческое сердце все-таки оно уповает, оно ищет какой-то опоры. И не находя этой опоры, огорчается. Это состояние, наверное, лучше назвать не обидой, а именно таким огорчением или расстройством человеческих сил, которое, в принципе, может быть приведено в норму. Но, уверяю вас, как верующие люди, мы никогда не полагаемся на какие-то психотехники. Допустим, надо 3 раза вздохнуть глубоко, значит, успокоиться, там, попить чайку, сходить в кино, почитать книжку интересную там, и так далее. Нет, тут нужна благодатная помощь. Нужен Господь, который смягчит наше сердце. И Господь сам вразумит нас, нужен ли нам это перспектива этих отношений, это супружество будущее, этот брак. Нужны ли нам вообще эти отношения? И вообще, что нам нужно? Дело в том, что человек иногда сам решает, что я хочу, а что я не хочу. А Господь настолько мудро ведет его по жизненному пути, что иногда оставляет человеку некий простор для его даже обиды или для каких-то других эмоций, когда он чего-то не получает, чтобы человек лучше себя самого узнал. А он на Бога полагается или на себя? И в конце концов, если уж говорить ну, так откровенно и искренно, от сердца к сердцу, надо понимать, что Господь есть абсолютная сладость и абсолютная радость. Это только Бог может человека утешить и возвеселить, и дать ему полноту счастья. Никакой человек, никакие средства богатства, житейские обстоятельства этого сделать не могут.
Спасибо, батюшка, за ответ. Такой один момент. Да, мне сейчас подсказывают, что у нас есть звонок. Звонок у нас от постоянного нашего телезрителя, Евгений, Белгородская область. Здравствуйте, Евгений. Мы рады вас слышать. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. Вы меня слышите?
Слышим, слышим. Очень добрый хорошо слышим.
Вопрос слышу. Этот можно задавать?
Можно, конечно, пожалуйста.
Мы Евгений, но в Завете есть притча о винограднике, Христос рассказывает. Вы в курсе. Но похожая притча есть у пророка Исаии тоже. Так в чем их смысловая разница этих притч?
Такой глубокий вопрос.
Да, да. Понимаете, искать смысловую разницу в Священном Писании, ну, немножко, наверное, дерзко, потому что все Священное Писание, оно говорит о грядущем Христе. Даже само откровение имени Божия Моисею вот в Неопалимом купине, в этом горевшем кусте, оно как раз и прозвучало как «Я гряду, я буду с вами, я тот, кем я стану среди вас». Вот это вот откровение будущего Бога воплощения. Поэтому пророк Исаия, его еще именуют ветхозаветным евангелистом, он предощутил и предвозвестил это пришествие Христово. Поэтому в этих притчах эти смыслы, они, в общем-то, очень перехлёстываются, пересекаются. И единственное, что мы можем сказать о притче о злых виноградарях в евангельской притче, это притча суда. Вот у пророка Исаии есть основной мотив – призыв поклониться Христу и принять Его в величайшем Его уничижении, вне зависимости от обстоятельств и славы, и расположения, и политического достоинства или каких-то экономических выгод, а придет в уничижении и в ранах, и это будет тот, кто избавит Израиля. А в евангельской притче это подведение черты между тем, кто принял Христа и остался с Ним до конца, и те, кто окончательно Его отвергли и стали богоубийцами. Вот в этом, наверное, больше такой исторический вот, смысл и разница этих смыслов, нежели онтологическая, глубокая. Надеюсь, что ответил
я
на ваш вопрос.
Я тоже надеюсь, что Евгений удовлетворен нашим ответом. И, конечно, его надо поблагодарить, потому что это один из немногих людей, который постоянно, знаете, дозванивается. Пример тем, кто жалуется, что нам невозможно дозвониться.
Да,
можно дозвониться,
помоги, Господь.
Обязательно звоните. И у нас есть еще один звонок от телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире. Как вас зовут, откуда
здравствуйте. Вы? Здравствуйте, зовут меня Алевтина, я звоню из Екатеринбурга. У меня вопрос по Евангелию. Евангелие от Иоанна, глава 5, строка 24. Господь говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня – имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Как на суд не приходит?
Принятие Христа... Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Да, принятие Христа – это на самом деле уже суд для человеческого сердца. Человек, переступая вот этот порог собственного эгоизма, когда он встречается со Христом, как апостол Павел однажды увидел Христа, будучи гонителем и таким остервенелым ненавистником церкви, он вдруг становится самым ревностным христианином. Как эта вот перемена в нем произошла? Это произошло в момент его встречи со Христом, такое мистическое, вот, действительно откровение свыше, озаренный светом. Он озарен был светом не столько вовне, хотя и он ослеп, и это внешне был такой освящение, преображение, вот это фаворский свет, но и внутренний свет, он увидел ужас того, что он совершал, творил. И каждый человек, встающий перед Христом, он ужасается от своего состояния, и он в таком пребывает не просто в покаянном чувстве, а действительно чувстве сокрушения глубочайшего. Это и есть страшный суд для человека. Поэтому если человек искренне обратился ко Христу, суд страшный миновал для него. Отныне он друг Христов, и поэтому на суд не приедет, но приедет от смерти в живот. Смерть не есть суд, смерть – это порог. И порог не единственный в нашей жизни, потому что мы знаем, что будет воскресение из мертвых, то есть вновь все человечество обретет свой телесный облик, и душа найдет свое тело, и снова соединится состав телесный, и станут все перед Богом. Это удивительная тайна откровения будущего человечества, вообще всего мира, всей вселенной, когда будет восстановлено из праха. Но для многих людей, которые не приняли Христа, или приняли его не до конца, или приняли его лукаво, каким-то образом скорыстно, с расчетом для своей пользы, для своей выгоды, такое, к сожалению, тоже бывает, встречается и нередко, для таковых суд будет. И поэтому разговор идет только о тех, кого Христос признает своими, то есть те, кто обладает или наполнен Духом Святым. Как апостол Павел сказал в будущем, что то, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот этот Дух Христов, Дух Святый, это и есть тот признак святости, тот признак избранничества, тот признак изъятия из-под суда, в буквальном смысле слова, которым должны обладать все христиане. Но, к сожалению, это не так.
Батюшка, есть несколько вопросов, которые нам присылают телезрители. Давайте на некоторые из них ответим. Я перефразирую несколько вопросов. Вот суть такова, что очень хочет, чтобы девушка хочет, чтобы ее молодой человек крестился, и спрашивает, вот сколько нужно молиться? Вот есть такие в церкви, там 40 раз молиться, 50 раз. И вообще для Бога важно вот количество молитв вообще или нет?
Важно качество. То есть важно помолиться один раз, как сказал Феофан Затворник, один вздох. Господи, согрешил, не буду. Но этот вздох должен пройти небеса. То есть вот этого порыва или, так скажем, ревностного возлагания вот всего того, что мы хотим на Бога, вот это действительно немногие могут. Это искусство, это тоже дар Божий. Но, с другой стороны, когда мы молимся человеку, чтобы он крестился, конечно, это добрая молитва. Конечно, мы рады, что человек будет призван Богом. И мы тут понимаем, что это не в нашей власти, не в наших силах. Господь призывает человека. Так дайте место Богу, чтобы Господь действовал. Не надо торопить события. Как будто вы договор с Богом заключаете. Я 40 раз прочитаю или 40 дней потружусь, а теперь, Господи, ты уж будь добр. Да, я вот свой билетик оплатила, вот у меня квитанция. Вот чтобы не получилось таких отношений с Богом, Иоанн Златоуст говорит, что конец молитвы – получение просимого. Тогда, когда мы получаем от Бога то, что мы желаем, хотим, и о чем просили, тогда можно, конечно, прекратить молиться. Но необходимо благодарить тогда Бога. Вот замечательный случай был в японской церкви, только что народившейся, это вторая половина XIX века, будущий святитель и равноапостольный владыка Николай, тогда еще архимандрит Николай Касаткин в японской миссии, в консульстве российском, он повстречал одного самурая, который ненавидел не только европейцев, но особенно вот отца Николая, который проповедовал ему чужую веру вообще всем японцам. Он говорит, вы пришли разорить наш народ. Он говорит, ну что же ты меня ругаешь, ни разу даже не выслушав меня. И тогда завязался у них очень интересный разговор. Самурай был честным человеком, он действительно дал себе силу выслушать. И через некоторое время перешел снова на беседу, и снова на беседу. И через какое-то время он принял решение креститься. Но когда он крестился, он пропал. Его не стало, его не видели больше месяца. И когда он вернулся, абсолютно изможденный, истощенный, вот что называется, кожей и кости, спроси, где ты был? Он говорит, я 40 дней постился за скорейшее просвещение японского народа. То есть сам крестившись, неожиданно вот для всех, он еще и молился 40 дней, чтобы крестился весь японский народ. Вот в этом таком, мне кажется, благочестивом порыве и надо рассуждать. Молиться надо столько, сколько необходимо, то есть хоть всю жизнь. Если мы просим доброго и благого, но после получения благодарить Бога, благодарить, благодарить.
Батюшка, есть дозвонившийся телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Да, у меня будет просьба выключить телевизор, потому что у нас не получится с вами связаться. Да, как вас зовут, откуда вы?
Виктория из города Фрязино, Подмосковье.
Очень приятно, Виктория.
Добрый вечер.
Ваш вопрос, да, Виктория, пожалуйста.
Я Виктория из города Фрязино.
Виктория, я еще раз хотел повторить. Да, вот да, сейчас... Выключите, пожалуйста, звук на телевизоре и задавайте тогда вопрос. Виктория, мы вас ждем, мы в прямом эфире, у нас очень не так много времени, пожалуйста.
Да, батюшка, скажите, пожалуйста, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как узнать волю Божию о себе? Выходить ли замуж или уйти в монастырь? И второй вопрос. Как найти православного друга? Спасибо.
Спасибо большое, Виктория.
Ну, во-первых, сказать, что его надо искать, наверное, нет. Сердце, знаете, как оно... как радиоприемник, оно настроено на какую-то волну, и оно само притянет к себе тех людей, тех друзей, те обстоятельства, которые нам полезны и нам необходимы в жизни. Поэтому специально какие-то вот придумывать искусственные технические методы, там, ходить по православным сайтам или на православные дискотеки, или на какие-то православные там, значит, турпоходы и так далее, мне кажется, это излишне. Надо все-таки так быть проще и шире смотреть. Тем более, что я понимаю, что вы девушка церковная, благовестие, необходима для всего человечества, а не только для церковных. Поэтому, с одной стороны, конечно, нужно, нельзя замыкаться, и нужно иметь друга и товарища, но, с другой стороны, искать, чтобы он был вот, ну, обязательно церковным, православным, мне кажется, совсем не обязательно. Это утешение, если есть такой душевный друг. И в истории церкви таких случаев очень мало. Это величайший и один из редчайших даров Божьих – дружба. И мне кажется, не все его могут нести. Это тоже крест, испытание, поэтому я бы вам советовал сейчас не торопиться. Всему свое время. Иногда просто наше сердце еще не созрело принять в друга или дружбу человека, который давно рядом с нами находится. Это бывает, открывается неожиданно. А что касается воли Божией, наверное, это самый важный вопрос. Как узнать о себе волю Божию вообще, не только замужестве или монашестве. Но, во-первых, монашество – это, безусловный путь узкий, и, я бы сказал, такой путь вертикальный. То есть тут восхождение, оно требует все-таки от человека определенного склада сердечного состояния и сердечного усердия. С другой стороны, должен быть обязательно духовник, который подскажет. И он, как чадолюбивый отец, ведет посомую душу, так скажем, тем путем, который наиболее ей свойственен, этой душе. А ни в коем случае не торопится и не вырывает ее из одного, значит, горшочка и пересаживает ее в каменистую почву, или наоборот, вырывает из каменистой и сажает ее в плодородную, и тогда растение гибнет, потому что оно привыкло к другому совсем. Это такое тайна душепопечения, и мне кажется, мы должны здесь быть очень осторожными. Волю Божию можно узнать, молясь об этом Богу, и прося Бога, чтобы Он открыл о нас свое произволение. Но быть очень внимательным к жизненным ситуациям. Иногда через эти жизненные ситуации эта воля Божия открывается, а мы по невнимательности своей перепрыгиваем, перескакиваем, идем дальше, требуя своего.
Да, батюшка, вот еще один вопрос от телезрителя, который нам прислал в социальной сети ВКонтакте. Мой молодой человек, некрещенному 36 лет, молюсь за него. Нужно ли напоминать ему о том, что нужно креститься, либо уже дождаться, как Бог его призовет?
Замечательный вопрос. Надо, мне кажется, себе самому дать ответ на этот вопрос. А нужно ли ему креститься? То есть для чего креститься? Ведь крещение – это таинство такое благодатного озарения сердечного. И если я, будучи взрослым, крестился самостоятельно и прошел, ощутил, пережил этот опыт преображения, то, конечно, я знаю, зачем креститься, и как это, и для чего это, и что потом делать, когда человек крестится. А если меня крестили в младенчестве, в детстве, я, к сожалению, этого опыта не знаю. Ну, может быть, я в сознательном возрасте воцерковился, и тогда переступил этот порог, и что-то мне стало знакомо и ведомо. Но опыт духовной жизни, безусловно, должен быть знаком христианину. И ради этого опыта, конечно, нужно креститься, нужно входить в пространство церковной жизни, нужно принимать таинство церковное. Мы крестимся для того, чтобы человек причащался как можно чаще, был со Христом, вообще, чтобы он был наполнен благодатью. Вот если наш молодой человек, или уже не молодой, не видит в наших глазах вот этого соучастие Бога и благодати Божественной в нашей жизни, то странно было бы нам призывать его креститься. Это все равно, что призывать его пойти на какой-то митинг или встать в строй какого-то большого предприятия молодежного, общественного и так далее. То есть все-таки нужно какое-то внутреннее обоснование того, зачем креститься. Но и, безусловно, я уж так подытожу, необходимо дать возможность человеку ощутить и увидеть этот опыт хотя бы в ваших глазах, чтобы он знал, что такое христианин и как тяжело без Бога.
Да, спасибо, батюшка, за ответ. Есть еще один звонившийся нам телезритель. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей.
Добрый вечер,
плохо слышно.
Сергей.
Вы меня слышите?
Мы вас хорошо слышим.
Да.
Как вас зовут? Откуда
спасибо.
Вы?
Так, я звоню из Подмосковья, город Щелково, Татьяна.
Очень приятно.
Спасибо. Знаете, какой вопрос? Очень давно интересует меня. В Евангелии ученик Петр спросил: «Господи, ну кто же спасется? Вообще, говорит, невозможно спастись». Я уж и своими словами. Господь сказал, Иисус Христос, человеком это невозможно, возможно Богу. Ну что ж нам грешным делать? Как это понять? Разъясните его притчу, можно сказать даже.
Спасибо большое.
Все, да, вопрос понятный. Там дело в том, что, во-первых, это не притча, а действительно это была беседа Христа с апостолами. Петр, как обычно, выступил от лица других апостолов, и было сказано, что человеку невозможно спастись, а только Богу, имеется в виду, то Бог может спасать. Он, это в его власти. И это настолько просто, естественно, такая мысль почему-то апостолам не приходила в голову. На самом деле, ведь разговор-то шел о супружестве, о том, что можно ли разводиться или нельзя разводиться, а стоит ли вообще жениться или не стоит, раз такая вина для человека. Это на самом деле сидит вопрос непростой, ведь как ни парадоксально, но в супружестве двое становятся одним целым. И так легко замкнуться в этом целом и посчитать, что в моей власти управить мой дом, мой уклад жизненный так, как я этого хочу. Это повод ко множеству скандалов, неразберих, дальнейших даже разводов, катастрофических разных событий, когда мы делим в доме у себя, в семье полномочия. Я сказал, нет, я сказала, будет по-моему, нет, по-моему. Где в этом во всем Господь? Вот очень важно спросить вот в этот момент, как бы в перепалке там, или самого бурного выяснения отношений, а Бог здесь есть, и для чего все это, если нет Бога среди нас? И поэтому апостолы, естественно, размышляя о супружестве, как об испытании, о трудностях, об разного рода конфликтах, скандалах и так далее, непреодолимых испытаниях, естественно, думали, еще законнически думали, что если они избегнут этих вот трудностей семейной жизни, то, наверное, они спасутся. Но если не избегнут, то они постараются как-то помириться или еще что-то, и тогда они, наверное, спасутся. Но даже в этом нет еще Бога, нет благодатного присутствия Божия. Человек все рассчитывает на себя, на свои силы. И очень часто церковные люди, полагаясь на строгость поста, на вычитывание молитвенного правила обязательно, вот в этих рамках, в этом регламенте, в это время, в этом месте, вот особенно молитва по соглашению. «Ой, батюшка, мы в 10 часов читаем все молитвы, а у меня не успеваю, я ребенка укладываю, что мне делать? Я только в 12 часов ночи могу почитать. Что же теперь? Не читать или, значит, вот я подвела всех?» Конечно, вот это как бы ощущение законнического регламента, это все, не сказать Бога противно, но это там нет Бога. Вот есть человеческое упование на собственные силы. И в данном случае апостол Петр также и спрашивал Христа: «Господи, ну а кто же может тогда спастись, если вот так трудно все в супружестве? Как же ты скажи, ты научи». И Господь очень просто отвечает: «Человеком это вообще невозможно. Если мы будем так рассуждать и полагаться на какие-то внешние обстоятельства, никто из нас не спасется. Бог может спасти. Поэтому поворачиваемся лицом к Богу. Господи, благослови».
Очень интересно. Батюшка, есть еще один телезритель. Давайте ответим на вопрос. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Надежда, я из Волгоградской области.
Да, привет, Надежда. Добрый вечер.
Можно было батюшке задать вопрос, да?
Конечно.
Слушаю.
Скажите, пожалуйста, вот мне по воле Божьей приходится жить половину года в деревне на даче, а половину года вот, ну, в городе у себя. И вот у нас там в деревне литургия бывает только по субботам. Ну, в пятницу вечерней службы нет. Но я, конечно, хожу на исповедь. Но вот меня это немножко смущает. Вот как мне быть? Или вот выбираться хотя бы раз в месяц сюда в город, ну, в свою церковь, или все-таки вот принимать то, что вот Бог
Простите,
дал.
А смущает что? Что не бывает воскресные дни в службе или не бывает вечерних
служб?
Да,
мы просто воскресные дни собираемся, вот все верующие там, без батюшки уже. У него потому что два прихода, и он вот в нашем селе он только по субботам литургии,
да,
у нас.
Все
и вечерней,
понятно.
В пятницу, да. Нет. Ну, очень редко, только на престольные праздники.
Помоги ему Господь.
Да, и вот если я хожу к нему на исповедь, ну, получается, я вечером не бываю, вот это меня как-то смущает. И...
Нет, пусть вас это не смущает.
Да.
Пусть
спасибо.
Это вас не смущает ни в коем случае. Бывают обстоятельства, действительно превышающие наши человеческие силы, и это связано, конечно, и с малым количеством духовенства, и с удаленности приходов от доступа. Действительно, к сожалению, время такое сейчас вот устроение или вновь такое возрождение церковной жизни. Многие возвращаются в церковь, но вот пытаются как бы еще, вот эти преодолевая трудности, все-таки нащупать вот этот вот благочестивый свой образ жизни. И действительно, по уставу необходимо быть в храме накануне вечерней вечерняя служба, и воскресный день, конечно, мы все собираемся в храме. Но ведь вы сейчас сказали о том, что вы собираетесь в храме. Да, без батюшки, да, вместе общиной. Но разве это не богослужение? Разве это не молитва? Разве это не церковная жизнь? Так что здесь пусть у вас никакого смущения не будет. А я приведу пример сначала из древнеегипетской истории, когда один подвижник из пустыни пришел в одно село, а храм закрыт. Причем воскресный день. Он очень удивился. Причина того, что там не служится литургия. Ему объяснили, что причина в этой реке. Там живет крокодил, людоед, который кидается на людей, и люди боятся, точнее, не люди боятся, а священник живет на той стороне берегу, на том берегу, и не может переправиться через реку, чтобы отслужить литургию. Святой, имея особое дерзновение, дар от Бога, вызвал этого крокодила, разобрался с ним по-свойски. Я не буду сейчас говорить, как. Есть жития и патерики египетские, можно будет там обратиться, почитать. Но в любом случае, с этого момента путь в храм был открыт невозбранный, крокодил уже никому не препятствовал приходить в храм. Вот с одной стороны, действительно, надо побороться за то, чтобы служба все-таки совершала свое время на своем месте. Но как это сделать? Если у вас такая сплоченная община, а может быть, там среди вашей общины есть какой-то замечательный молодой человек, который хорошо читает, очень благочестив и очень боголюбив. И, может быть, его рекомендовать к рукоположению, чтобы он этот храм, действительно уже родной ему ставший, согрел литургической молитвой. Это один совет. А второй пример из жития Матроны Московской блаженной. Однажды ее родители, точнее мама с дочерьми, с ее сестрами пошла в храм в воскресный день, а Матрона с отцом остались дома. Ей тогда было, по-моему, 11 или 12 лет, еще была юная отроковицей, и они с отцом прочитали акафисты, занимались домашними делами, по каким-то обстоятельствам они остались, я сейчас не вспомню. Когда вернулись с храма ее сестры с матерью, то случился такой разговор, потому что мать все время сетовала, ну как же так, они остались, вот такой праздник, а вот они дома, воскресный день, всей семьей, они вот, вот, и когда они вернулись, то Матрона сказала, что в церкви вас не было, потому что ты всю службу переживала и сетовала, что нас рядом. А на службе были мы с отцом, потому что мы читали акафисты, молились Богу здесь. Вот это умение сохранить чувство Бога присутствия и молитвенно согреть свое сердце даже в отсутствии часто священника или даже места или обстоятельств, благоприятствующих для совершения богослужения, оно как раз и говорит о настоящей глубине сердца и боголюбии. И тогда среди нас Бог.
Батюшка, еще один, наверное, этот на сегодня последний вопрос. Вот очень важное событие в жизни человека. Начинаю в этом году впервые соблюдать рождественский пост. То есть вот уже готовится человек, никогда не соблюдал, с чего начать и как быть в дальнейшие дни поста. Духовника у меня нет, обратиться некому.
Ну, во-первых, конечно, в общем, как бы сказать, совет какой-то конкретный дать сложно, потому что непонятно, если рождественский пост человек постится впервые, то постился ли он раньше вообще Великий пост или Успенский, или какой-то другой пост. Знает ли, что такое пост?
По всей видимости, это впервые, наверное.
Да, надеемся, что это действительно доброе намерение, которое вот шаг в такую неизвестность. Это на самом деле намерение поста, это можно сравнить вот с шагом в сторону вот распахнутых объятий любящего отца, который, конечно, поддержит пост. Это удивительное духовное делание. Одна моя знакомая признавалась, что когда впервые она начала поститься, это был именно рождественский пост, она ощутила, как в сердце воспламенилась лампадка, ее как бы тихо озарило внутри, и эта лампадка теплилась в течение всего поста рождественского, и потом уже не угасала, потому что потом наступил Великий пост, и было такое удивительное, тихое, благодатное состояние. Во-первых, я желаю этого состояния, такого действительно тихого, благодатного созревания этого семечка, этого согревания божественным веянием, такой теплотой и нежностью благодатной. С другой стороны, пост – это труд. Безусловно. И, в общем-то, пост такой труд самоотверженный. Надо себе к самому поставить некий регламент вот, в пище. Древние христиане постились неедением. То есть был пост, когда не ели, и был праздник, когда ели. Это не значит, что наедались. Нет, все было разумно в пределах. Но пост – это было время воздержания. А сейчас пост – это время такого рациона питания, смены. То есть мы можем теперь есть, но вот только теперь такую-то пищу. Пищу животного происхождения исключается, а, соответственно, можно пищу растительного происхождения. Рождественский пост не очень строгий. Там разрешается рыба во многие дни, в праздничные особенно. И морепродукты сейчас такое поверье, поветрие, да, что, пожалуйста, мы можем, как Москва, порт Пяти морей, там, или еще на стране, все это доступно. Пожалуйста, можно как водоросли их употреблять, эти морепродукты. Думаю, что проблем с рационом питания не будет. Но самая главная проблема в работе над собой. Пост – это духовное делание. А это значит, что мы больше внимания уделяем молитве. За рождественский пост мы постараемся, если не пообещать себе, то пообещать постараться, прочитать определенную Священное Писание, определенную книгу или несколько книг Ветхого Завета, обязательно прочитать Евангелие, желательно все, обязательно дать себе зарок молитвенного правила какое-то, там, посильное, конечно, но оно должно быть, пускай это утро, вечер, пускай там попозже или пораньше, может, в течение дня, когда удобно, тут сам человек себе решит. Ну и, конечно, все-таки побороть какую-то хотя бы одну свою дурную вредную привычку. У одного раздражительность, у другого с языка слетают всякие бранные слова. Третий вечером приходит и автоматом включает телевизор, и на часа 2-3 он пропадает вообще из жизни и забывает вообще, кто он и что он. Третий, там, четвертый на работе как-то много времени транжирит. Пятый в игры играет, там, компьютерные или праздную литературу читает, не может без новостей, неважно что. Какую-то одну взять привычку для себя и ее искоренить.
Отец Дмитрий, мы благодарим вас за сегодняшний эфир. И, к сожалению, время пришло прощаться. Я надеюсь, мы еще много раз соберемся в этой студии, пообщаемся, ответим на вопросы наших
зрителей. Будем надеяться, что с пользой и с такой действительно духовным потенциалом.
Спасибо, Господи. Я напоминаю, что в гостях у нас был протоиерей Дмитрий Куварталов. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.